Меня зовут Ян Таксюр. Я писатель, коренной киевлянин. Я писал о русском мире и защищал русскую церковь. За это украинский суд вынес мне приговор. Но я продолжаю говорить. Более тысячи лет назад в крещальных водах Днепра родился один народ. Этот народ исповедал Христа своим Богом. За это ему была вручена особая миссия – стать ковчегом спасения от мирового зла. Пришло время строить русский ковчег. Иногда нам кажется, что времени впереди много, что мы еще успеем измениться, покаяться, стать такими, как хочет видеть нас Бог. Но дни лукавы, говорит святой апостол Павел, и можно не успеть и отдельному человеку, и целому народу не успеть спастись. Тем более для нашего спасения есть препятствия, есть явные враги. Как не опоздать на ковчег спасения? Как, преодолев свои слабости и грехи, построить русский ковчег для народов мира? Об этом говорим сегодня. Когда наш брат православный говорит такие слова: «Мир лежит во зле, мир катится в пропасть», приходится слышать иногда такие иронические замечания: «Ну вот вы сгущаете краски, это конспирология, ну вот насчет погибели мира и так далее, все это преувеличение». А еще, когда мы, православные, начинаем говорить о мировом зле, тут вообще ирония зашкаливает. Вопрос такой: а существует ли вообще мировое зло? Есть ли оно? Ну и правда ли, что мир действительно катится в пропасть, и мы в том числе?
Знаете, здесь нужно подумать о том, что мы подразумеваем под понятием «мировое зло». В каком смысле это употребляется? Это совершенно необходимо, потому что мировое зло можно понимать как? Как то зло, которое творится во всем человечестве. Можно понимать, как то зло, которое присутствует в природе нашего мира. Можно понимать, как то зло, которое присутствует не только вне человека, но и в каждом человеке. Потому что, видите, вы знаете, на математических конгрессах, например, когда выступает докладчик, то прежде всего он говорит: вот это понятие будем понимать вот таким образом. И тогда сразу всем становится понятно, о чем разговаривать. Так что в данном случае, когда мы говорим «мир лежит во зле», что это значит? Ну, судя по контексту, который мы находим у апостолов в Евангелии, то речь идет о чем здесь? Что, к сожалению, фактом является то, что в каждом из людей мы находим вот то, что на славянском языке называется тлением, то есть той испорченностью, той поврежденностью, которая присутствует в нас. И в чем выражается? Выражается в тех ненормальных наших действиях и реакциях, когда мы соприкасаемся друг с другом. Человеку сказали, что вы, знаете ли, все-таки вы написали совсем не то. Я взрываюсь. Как это я не то? Я увидел, что у другого человека что-то лучше, чем у меня. Я начинаю зеленеть от этого, вместо того, чтобы радоваться. Вот мировое зло, значит, в данном случае проявляет себя в конкретных человеческих личностях, конкретных его реакциях, душевных состояниях, которые явно отступают от той нормы, которую мы чувствуем. Ну, зачем завидовать? Ты радуйся, что у человека даже лучше, чем у тебя. Нет, это невозможно. Вот это мировое зло, к сожалению, является фактом действительно состояния каждого живущего, каждого вообще человека как такового. Вот в этом плане, да, мир лежит во зле. Совершенно верно. Но он себя проявляет не только в отдельных людях, но и в целых народах. И мы видим постоянно, вся история человечества чем наполнена? Насилием, кровью, убийством. Вся история Причем самое любопытное при этом, что если были мечтатели, например, в раннем Средневековье, многие полагали, гуманисты, полагали, что в конечном счете мы придем к тому, что они такую формулу произносили, латинскую, римскую, «homo homini deus est» – «человек человеку Бог есть». Представляете, как мы будем уважать друг друга. И мечтали, что люди, осознав это, создадут идеальное общество, идеальное государство. История что говорит? Чем ближе к нам, тем краски сгущаются. Наконец, в 20-м столетии мы увидели такое кровопролитие, которое еще до этого времени не существовало. А сейчас мы видим еще сильнее угрозы. Вот, пожалуйста, тоже мировое зло. Даже видите, все зависит от того, о чем мы говорим.
Все-таки цель наша, человеческая цель – спасение. Спасение во Христе.
Христианская, да.
Христианская цель, евангельская цель, да? А мировое зло я рассматриваю как некую направленную силу, направленную на то, чтобы не допустить нашего спасения во Христе. Когда я был в Киеве, я и на Украине жил, а я прожил там всю жизнь, последние годы я видел, как гонят церковь, как топчут святыни, как меняют религиозный код нации. И я понимал, вот действует мировое зло. Потому что эти действия, как мне казалось, они прямо имеют результатом потерю Христа, потерю спасения во Христе.
Да, это вопрос вы хороший задали, действительно. В конце концов, есть же такое великолепное, хотя и неприятное выражение, нет народа, который нельзя было бы развратить. И Библия нам говорит об этом. Дошло дело до потопа, дошло дело до Гоморры и Содома. Дошло. Видите ли, в чем дело? Можно, оказывается, вот это зло. Оно может распространяться с такой силой и захватывать такое количество людей, что уже становится тем, чем называем мы мировым злом. Но оно может присутствовать различно, в разной степени и с разных сторон, касаться как человека, так и каждого народа. Как это, почему происходит, в каких, я бы сказал, деталях, нам сказать это трудно. Трудно, но когда мы видим какие-то серьезные происходящие события, которые явно носят характер зла, мы понимаем, да, мы люди, не дьявол. Дьявол бессилен. Замечательная есть история в Библии, великолепная, о Ниневии. Угу. Пророк был послан сказать им, еще 3 дня и Ниневия превратится. Покаялись и... Бог же сказал, что будет разрушено, и Бог же отменил это. То есть нет какого зла помимо человека. Человек – царь, он – центр, он – самая сердцевина нашего мира, и поэтому его духовное состояние определяет в конечном счете все то, что мы видим – и доброе, и худое. Но как это происходит, мы, естественно, деталей не видим. Но факт налицо. Вот и сейчас то, о чем, я думаю, вы говорите, о чем беспокоитесь, это событие, которое происходит в связи с Украиной, конечно, причиной все. Мы, конечно, можем сейчас начать искать, это Зеленский там негодяй, или Байден с ума сошел, там еще кто-нибудь, или там поносят русских то же самое. Там начинаем искать людей. А что такое человек? Исполнители только тех духовных законов, по которым происходят эти события. А сами по себе они, Господи, служки, но не вершители судеб. Не они вершители, а происходит все по тем духовным законам, которые иначе именуются волей Божией. Наше духовное состояние определяет всю совокупность тех внешних обстоятельств, которыми свидетелями мы являемся. Мы, люди, виновны. Поэтому всегда в народе как говорили? Чума началась. нашествие. Говорят, мы погрешили, каяться нужно. Мы согрешили, понимали. А сейчас вы найдете это? Где это слова говорит о покаянии народном? Угу. Почти не найдешь нигде. Вот беда-то.
То есть, если я правильно понимаю, то зло попущено за наши грехи?
Нет.
Нет?
Не попущено. Оно является следствием того зла, которое в нас, людях, есть. Проявлением угу. этого зла. Мы просто говорим уж такие слова, что Богом попущено, ну, чтобы смягчить. На самом деле, когда я хожу по гвоздям, босиком, гвоздям, торчащим кверху, мне говорили, не ходи, ты что делаешь? Или по битому стеклу. А мне приятно, знаете, там почесывали как. Ты пострадаешь, не ходи. Я хожу, кто же? Ну, я виноват. В Евангелии указаны нормы человеческой жизни. А мы вместо этого по гвоздям идем босиком.
Часто, иногда, слишком часто, иногда, наоборот, приходится читать о том, что Россия имеет от Бога миссию, поручение стать спасительным ковчегом спасения, стать той землей, которая будет вокруг себя собирать тех, кто против Содома, тех, кто против разврата, тех, кто хочет жить нормальной жизнью. И России вручена такая миссия от Бога. Хоть чуть-чуть мы сегодня как-то понимаем эту свою роль, хоть немножко мы ковчегом можем считаться или нет?
Я понял вас и скажу вам, да, немножко можем. Мы видим, какая огромная разница даже не в морали, не в нравственном состоянии людей как таковых, а даже в том направлении, в котором воспитываются и чем живут, какими идеями и мыслями, например, люди России и люди Запада. Посмотрите, что на Западе только позволено, какие вещи, какие, причем не просто позволены, а они утверждаются как нормы человеческой жизни. Я даже, ну, все мы знаем о том, что, о каких извращениях. Мы видим, как сейчас, будем называть словом Запад, как там вещи откровенно греховные, злые, то есть, именуются добром. Зло именуется добром. Это что такое? Понимаем, это полное извращение. В России еще пока многого этого не допускается. Какие люди? Могут быть разными, но пока не допускают. Наши законы пока еще нет. У нас пока еще разрешена церковь православная, имеет свободу проповеди, издавать литературу. Нас никто не гонит. Сравните, например, с той же Украиной, к сожалению, что там происходит. Или посмотрите на Западе, что там происходит. Там задавлено Евангелие как таковое. Если придет Христос, открыто говорят, убей его еще раз. Даже до этого доходит. Вот в чем разница, огромная разница. Поэтому в этом смысле я вам скажу, да, сейчас Россия представляет собой еще тот, если не ковчег, то остаток того ковчега, или, по крайней мере, ковчег, но не идеальный, совсем не тот, которым бы хотелось иметь, но все-таки тот, в котором действительно человек ищущий истины, ищущий добра, а не зла, может найти пристанище. В этом смысле, да, это так.
Как человек, который родился в Малой Руси, для меня очень все болезненно, что происходит сейчас там. Как так получилось, что единый народ, крещенный в Днепровской купели при Владимире Святом Равноапостольном, как так получилось, что его часть этого народа, как, в чем, где мы сбились с пути, почему так произошло?
Я полагаю и думаю, что все-таки то, что я скажу, имеет основание в нашем священном и писании, и предании. Вся причина заключается в том, что, к сожалению, даже то православие, которым мы жили, я скажу уже так, в прошедшем времени, на самом деле претерпевает очень серьезные негативные изменения. Вы знаете, ничего не стоит православие не извести до внешнего обряда, веселого обряда. Возьмите вы какие-нибудь колядки там, почитаешь только Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканки», так я говорю, Господи, душа захлебнется от восторга. Этот процесс, когда христианство как религия призвано и нацелено только на одно – человек, займись жизнью по заповедям Евангелия. Вместо этого мы занимаемся по традициям нашим, которые постепенно превращаются в языческие. Веселье, танцы, пляски, фестивали, торжества. Так вся задача-то в чем? Помочь человеку избавиться от того зла, которое в нем. Побеждает вот эта так называемая форма православия, результат обязательно будет налицо. Обязательно. Почему произошла революция 17-го года в России? Почему? Светские историки, вы знаете, это удивительно, пишут даже, я читаю и удивляюсь, что Россия перед революцией достигла высочайшего, церковь русская достигла высочайшего расцвета. Начинаю смотреть, что пишут святые, пишут, и просто поражаюсь. Иоанн Кронштадтский говорит, кровью обливается душа моя, когда я смотрю на то, как народ отступает от христианской веры. За ним, перед этим, что писали наши святые, то же самое, Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник, общинские старцы. Представьте себе, общинские старцы в Арсенуфе. Знаете, что пишет? Революция вышла из семинарии. Вы подумайте только, как из семинарии? А почитаешь произведение митрополита Вениамина Федченкова, он пишет, что творилось. Студенты духовных школ убивали, калечили своих профессоров, свое начальство. Какое шло развращение невероятное. Почему? А потому что превращаем христианца в обычаи. Положено так, положено эдак, положено. А вместо этого сказать, а положено ли питать зло на другого человека? А положено ли завидовать? А положено ли лукавить и обманывать и притворяться? Нет, форма. Вот эта форма – низведение христианства, которое призвано воспитывать человека по подобию Христа, низвели на форму красивую, удобную, не требующую, самое главное – от меня никаких усилий для изменения себя. Недаром поэт хорошо сказал, да, бой с самим собой есть самый трудный бой. Победа из побед – победа над собой. Это забыто. И вот эти только одно превращение в внешнюю манифестацию своей, так сказать, церковной жизни, эти торжества, эти праздники, эти обряды, это исполнение внешней только чисто формы религии, это приводит к тому, что начинаются болезни. В народе начинаются болезни. Вот часть народа в данном случае подверглась, я говорю об украинском народе, подверглась вот такому, я бы сказал, искушению, сильнейшему искушению. В результате чего? В результате того, что христианство православное низводится к чисто внешней форме соблюдения ее жизни. Забыли о душе человеческой. Главные заповеди, а мы скажем, нет. Главное соблюдение всей внешней церковной жизни. Все, тогда начинается деградация. В этом главная причина.
Вот у меня иногда складывалось впечатление, что у этих людей на престоле не Христос, а, не знаю, глобус Украины или трезубец, предположим, или еще что-то. Я, конечно же, утрирую. произошла серьезнейшая подмена, и я просто свидетель того, какие страшные последствия такая подмена приводит. Есть ли подобные подмены в России? Чем они отличаются? Наш российский зритель не подумает ли, что только в Украине есть опасности такие, а в России? Каковы здесь козни, скажем, мирового зла?
Я вам скажу, всюду одни и те же. И сказать, что будто бы Россия изъята из этого искушения, это было бы просто недоразумением. Степень может быть разная. Степень. Угу. Вот. Это да. Но оно присутствует. И вот вы знаете, как нарыв. До какого-то времени он еще потом может прорваться. Вот. Так и здесь то же самое. У нас в 1917 году прорвался. Прорвался. Уже в 1905 это были какие-то революции, а в 1917 и дальше вот вам прорвался. Так вот здесь сейчас в Украине, да, часть единого народа. Сейчас прорвалось там, но может прорваться и здесь. Также может. Я вам расскажу случай, который для многих может быть очень интересным. Когда я был мальчишкой, я еще общался с монахинями прежнего дореволюционного Шамардинова женского монастыря. И вот я помню отлично, как они вот в эти 50-е так годы, когда гонения были, когда хрущевские гонения, когда продолжали взрывать храмы и так далее, помню, сидят и рассуждают. А ведь оптинские-то старцы говорили, что опять откроют церкви, опять откроют монастыри. Причем, знаете, как они говорили? Это невозможно поверить. Вот как говорили. Опять откроют. И дальше продолжают. Но ненадолго. И вот теперь... Когда на моих глазах действительно произошло это чудо, после 70-летнего атеизма, вдруг полная дана свобода церквам. Как хотите. Хотите монастыри? Пожалуйста. Храмы? Да сколько угодно. Школы? Открывайте. Все, что хотите. Открыли. Я вспомнил это. То, о чем они говорили, эти старушки, представляете?
Да.
И вспомнил, и... Мурашки по коже. Но они же сказали, но ненадолго. И вот я вижу, что сейчас на Украине это и происходит ненадолго.
Да.
Уже началось оттуда. Не дай бог. Но все, что угодно может быть. И с Россией. Mm-hmm. Вот так.
Общаясь здесь, и вот уже в России общаясь, здесь жизнь, ну, мирная, более сытная. Я вижу другого демона, скажем, ощущаю, скажем. Вот эта сытость, вот это желание хорошо устроиться, желание устроиться в тепле, в комфорте, и это желание тоже ставится как бы на пьедестал и на престол вносится. Вот не мешайте нам хорошо сытно жить. Не влезай в церковь, не влезай со своим Евангелием и со своими заповедями. Это мешает нам. Я даже читал, что есть психологи в Америке, которые говорят о том, что есть две совести. Есть совесть тоталитарная и совесть такая... демократическая совесть, да, с которой можно договариваться. К чему я говорю? Мне кажется, что опасность либерального искушения, вот, либерального искушения, если демон национализма поразил Малую Русь, то Великую Русь, мне кажется, разъедает демон вот этого либерального существования. Позвольте нам грешить, позвольте нам жить в свое удовольствие. Вот. Не знаю, как вы, согласитесь ли вы со мной или нет.
Ну, я бы хотел сказать, что Россия еще пока живет не так уж, чтобы можно сказать, сытно,
да,
и с комфортом. Вы, наверное, живете в Москве, и тут смотрите Москва, Подмосковье, а попробуйте поехать в другие губернии. Вот вопрос. Так что нет, у нас, я не знаю, чем назвать, может, милостью Божией, что комфорта у нас нет. Кроме, может, таких центральных, нет у нас комфорта.
Да.
Вот, и духовенство, вы говорите, ну, в Москве живет так, а посмотрите в других епархиях, я знаю, подчас в какой скудости находятся священники семьями.
Да.
Да, нет, нет этого комфорта. Это нам не грозит, кроме столиц. А вот либерализм, вы говорите, да, это как рак. Болезнь, рак, разъедающий. Это просачивается, да. Это просачивается в мораль, в общем, нравственный образ жизни. Это есть. Но задача церкви в том и состоит, чтобы бороться с этим. Насколько она может.
Еще недавно появилось одно интересное явление. Это православные коммунисты. Православные даже встречали такой православные сталинисты. Вот. Люди, которые, будем прямо говорить, хотят совместить Христа с левыми идеями. Справедливость. Вот мне знакомый один присылает на 7 ноября поздравления с революционными праздниками. Он мне пишет, необходима справедливость. То есть, если ты будешь со мной спорить, помни, Октябрьская революция дала справедливость. Вот они все говорят, в борьбе за справедливость Христос с нами, с левыми. Что вы скажете об этом?
Печальное явление, обусловленное в частности, не только этим, но в частности, если бы к этим людям в 2 часа ночи подъехал бы черный воронок, и хозяину сказали, 15 минут или 10 минут на сборы. Жена вскакивает, что такое? Все, милые, что с тобой? Все. Он, да нет, это ошибка, это ошибка. А человек исчез. Или вообще исчезает. Да, или на годы попадает на каторги. Это же повсеместно же это было. Сколько погибло, причем не каких-нибудь людей, а лучших. Шел выбор, ведь как только поднимается человек, естественно, по своим качествам, наиболее способный, его ставят выше. И как только увидят, что он действительно лучше, его уничтожают. Вот что происходило. Эти сталинисты меня просто поражают. Они не хотят видеть. Они причем защищают это. Смотрите, каким стал Советский Союз. Каким стал, если бы Россия бы действительно развивалась тем путем, я говорю, научно-техническом, да, хозяйственного отношения, так она была бы сильнее всего мира, а не только это. Не видит этого жуткого пролития крови. Столько было, утекло крови, причем какой? Ведь это же не просто расстреливали, в каких пытках часто уничтожали. Уничтожали духовенство, уничтожали интеллигенцию, уничтожали лучшие крестьянство, придумали кулаки. Да. Чего только не делали. Устраивали голодовки, голодоморы. Устраивали. То есть шел геноцид. Вот это действительно проблема. Откуда и как? Почему же это при Сталине такое совершилось? И дальше. Каким образом шло такое уничтожение, уничтожение людей. Эти люди, люди не хотят видеть тех миллионов, может, десятков миллионов жертв, причем не просто гибели, а жертв, которые... Я знаю, моя родная тетушка работала в колхозе. Она говорит, нам приходилось, когда жатко, 2-3 часа в сутки спать. Мы не имели паспортов. Подумайте только, крестьянин... Если он без паспорта появится, его арестуют, так его на Колыму тогда пошлют. Выбирай между колхозом и Колымой. Это настоящая каторга была. Не понимают. Я встречал таких. Мне дарили даже книжки. Есть интеллигентные люди даже, которые я удивляюсь, как они могли это допустить даже, чтобы творился ужас настоящий, который уничтожил, я бы сказал, цвет нации. Сливки, знаете, вот молоко, сливки, раз и сливают. Опять поднялись сливки, опять сливаем, оставаем водичку. Да, то не дай бог, сливки – это что такое? Это умные люди, это честные люди, которые могли прямо заявить и сказать о правде в глаза. Нет, как только это выделится, голову с плеч. Вот что такое сталинизм. Я очень сожалею, что есть такие люди, что они в этом убеждены, что это отстаивают. Это их право. Я вовсе их не считаю ни врагами, ни врагами. Просто считаю, это люди, которые не понимают. Ну, так же, как и они меня считают, что я не понимаю. Ну, да. Что ж, но будем друзьями, а не врагами. Самое страшное – это разделение внутри. Кидают нам постоянно яблоко раздора. Пожалуйста, Сталин, вот давайте, ненавидьте друг друга. Понимаете? Это же яблоко раздора настоящее. И добиваются своего успеха. Кто это? Не знаю.
Вы уже коснулись немного темы Запада. Еще хочу коснуться его вот в каком контексте. Я часто слушаю ваши лекции, читал ваши книги. Я знаю, что вы общаетесь, раньше довольно часто слышал об этом, с представителями западных христиан, с инославными, с другими конфессиями. Задам очень нетолерантный вопрос сейчас, очень нетолерантный вопрос. С вашей точки зрения, Запад еще спасаем? И есть ли там люди, которые могли бы стать, в случае, если мы станем ковчегом спасения, могли бы войти в команду или хотя бы стать пассажирами нашего ковчега?
Я думаю, что отдельные люди есть, но это ничтожное число для того, чтобы Запад изменился. Уже во времена Достоевского уже это было совершенно очевидно. Он же писал, обвинял католическую церковь в том, что она своей такой не проповедь даже, а идеологией, она завела всю Европу в тупик и превратила ее в кладбище. Он прямо обвинял это с проповедью этого Христа, которому нужна власть. Да, что католическая церковь, Рим, Ватикан не устоял против этого искушения «дам тебе царство мира», стремиться к этому. Он прямо говорил, и потому ведет Европу к власти Антихриста. Я, вы знаете, поражаюсь умом Достоевского, его прозорливостью. И то, что он писал, мне кажется, уж если в то время, он скончался это в 81-м году, так, а уж теперь и говорить нечего. Это усугубилось, утригубилось даже. Поэтому ожидать каких-то положительных изменений на Западе, по-моему, уже невозможно. Но отдельные люди есть.
Мы часто встречаем в литературе, в последнее время довольно часто, термин «удерживающий». И его применяют иногда к России. Россия как удерживающий. Если можно, нашим зрителям разъясните, что это такое, кто это, что это удерживающий. И, ну, если у России задача стать удерживающим и возможность стать удерживающим?
Дело вот в чем. Что под удерживающим подразумевается не государство, не народ, и даже не просто Христос в данном случае как таковой, а подразумевается вот та проповедь Христа, Евангелие и его и апостолов, проповедь чего? Вот той истинной жизни, правильной жизни, любвеобильной жизни, жизни в любви, которая сохраняется в православии. сохраняется в христианстве, если мы берем самые первые века, было естественно, а сейчас, позже, особенно когда римская церковь откололась и пошла совершенно по нехристианскому пути, то вот теперь это сохраняется еще в православии. Что сохраняется? Вот идеи Евангелия, идеи любви, идеи правды еще сохраняются. Причем эта проповедь разрешается, еще существует она во многих людях, в достаточно многих людях. Не просто существует, а в достаточно многих. В России еще в достаточно у многих людей это сохраняется. Это их, этих людей, удерживает от чего? От того поглощения тем злом, который идет, в частности, который на Западе открыто проповедуется. Как мы с вами говорили, когда зло называют добром, в России еще есть и достаточно пока людей, которые противостоят этому внутри себя, прежде всего в своей личной жизни. Это прежде всего. И, насколько это возможно, находясь на различных постах, пытаются осуществить вот это свое состояние евангельского, я бы сказал, понимания добра, осуществить в реальной жизни. Удерживающее именно это, вот та проповедь Христа, которую он принес в своем Евангелии и в посланиях своих апостолов, и в Святой Церкви. Вот оно что, состояние еще, которое дает верное понимание добра, светлости, святости, справедливости. Вот оно. Как оно зачахнет, так тогда придет то, о чем писали пророки.
И все же, возвращаясь о том, что вы говорили о скудости провинции, это так, это правда, и скудости русского села, все так. Но воскресенье. Сколько людей в храме? Сколько причащаются тело и кровью Христова? Это больная тема, но о ней нельзя говорить. Если мы знаем, и вы только что сказали, мы носители спасительной православной веры. Вне православия нет спасения. Мы это слышим. Тем не менее, сколько процентов? И тут вспоминается мне евангельская притча о неразумных девах, которые пришли, дверь закрылась, и жениха они не встретили. Не может так получиться, что вот миссия-то вручена, а двери закроются, и мы услышим страшные слова «я вас не знаю».
Ну, вы знаете, это вопрос очень серьезный. Он волнует очень многих. Но дело вот в чем. Что когда говорят «вне православия нет спасения», то речь идет не просто о конкретных каких-то церквах и о внешней принадлежности к православию. Меня крестили в православии, или я хожу в православный храм, и я там принимаю таинство. Речь идет же не в этом смысле вне православия. Тоже Евангелие тоже говорит, делающий правду приятен ему. Мытари и прелюбодеи и прочие, прежде вас войдут в Царствие Небесное. Это какие? О которых еврейские это первосвященники говорили, народ о своем народе, о евреях, говорили, народ проклят он в законе, вы слышите? Для них, да. Так вот, поэтому, если мы обратимся к многим местам святого, особенно апостола Павла, то мы находим там поразительные вещи. В частности, основная идея, которая у него апостол Павла проходит, можно сказать, красной нитью, что Бог будет всяческой во всем. Если мы обратимся даже к святым отцам, то мы находим там удивительные высказывания. Вот, вы знаете, ни о ком уж не буду, а Феофан Затворник наш, вот он пишет в первом послании к Коринфянам, пишет о воскресении Христовом и говорит такую вещь. Благодаря этому воскресению Христа это воскресение будет началом всеобщего воскресения, благодаря которому всеобщему воскресению произойдет, и дальше он произносит слова, который можно просто поразить, Феофан-затворник, произойдет всеобщее восстановление, апокатастасис греческое, всеобщее восстановление падшего человечества в предназначенной ему славе. Вы слышите? Падшего человечества, ни о ком же не будь. Вы знаете, я когда занялся этой темой, то я увидел удивительную вещь, что, оказывается, и у апостолов, в Евангелии, у святых отцов говорится и о вечной гибели грешников, и тут же рядом, даже прямо один и тот же отец, вот тот же Феофан Затворник, пишет друг о всеобщем восстановлении падшего человечества. Что это такое? Я говорю, вот богословом надо заняться. Что это? Как это понять? Вот. Мысль, по-моему, очевидная. Мысль очевидная. В чем она заключается? А в том, если бы только вдруг Божественное откровение сказало, спасутся только праведники, а все грешники погибнут, что было бы со всеми нами? Я же, ну, с ума пока человек не сошел, он понимает, что он грешный. Тогда что? А тогда безразлично уже, как жить? Если было сказано, все спасутся, тем более все, ура, мне ничего и не надо, живи как хочешь. Нельзя было сказать ни того, ни другого. Это тайна, но сказано главное. Если ты пойдешь по пути мытаря, который сказал, да, разбойника правого, кающихся там людей, так, если сознавать себя, ты имеешь полную надежду на спасение. Слышите, при каком условии? Если будешь, будешь спасен. Даже разбойник правый с креста спасся за это. Имеешь полную. А сказать, что все спасутся, нельзя. Сказать, что спасутся только праведники. Тогда все человечество погибнет, значит. Поэтому скрыто. Каким образом? Это потрясающе, я вам скажу, мудрость откровения. Один и тот же святой, тот же апостол Павел, пишет, что грешники – вечные мучения, и пишут, что все спасутся. И тут, и тут. Почему? Тайна, которая открывается только верою, что если ты поступишь по тем словам, которые дал Христос, ты спасешься. И вот, оказывается, что так, что есть надежда, конечно, на то, что не погибнут все прочие люди. Нет. Но это надежда.
Вспоминая слова апостола Иоанна Богослова, который говорит, дети, последнее время, что делать? Отчасти вы уже ответили на него, но если можно, суммируя, для спасения, что делать с Украиной? Что делать нам всем, чтобы не услышать от Господа, не дай Господь, что я вас никогда не знал.
Я убежден, что если бы, например, Украинская Церковь Православная, УПЦ, соборным решением было принято о том, что нам необходимо сделать то, что сделали в свое время Ниневитяне, что мы действительно пора осознать, кто мы, что мы какие мы грешные. Вот принято было бы это решение о том, чтобы в конечном счете давайте вот такой-то день объявим днем покаяния, всеобщего покаяния. А на следующий день, пожалуйста, хотя бы причащение. Если бы мы это сделали, я считаю, что обязательно бы, если бы это сделали искренне, это имело бы огромное значение. Но это зависит от сознания кого? Епископата. Потому что кто из людей может? Вы скажете, я скажу, ну и что скажешь? Ну и говори. А вот если соборное решение высшей церковной власти, которое призовет именно к покаянию и после покаяния, по Ниневитянам, ну, хотя бы день, а не три дня подумайте, ну, куда сейчас это? Если бы это сделали бы Украинская церковь, я думаю, что это могли бы солидаризироваться и другие православные церкви, которые считают себя сестрами, а не как-нибудь со страждущим народом Украины. Так, о, если бы православие могло это выступить с такой инициативой, я лично верю, что произошло бы радикальные изменения. Господь нашел бы пути и средства.
Где те признаки, сейчас такое модное слово, маркеры, да? Вот где признаки того, что вот все, последнее время, что уже надо скорее спасаться надо, потому что уже все?
Дело в том, что этих признаков искали, начиная с первого столетия. И постоянно в том или ином месте, регионе, скажем, да, в том или другом народе, где уже православие проповедовалось, в тот или другой период постоянно всплывала эта идея, причем всплывала часто с очень большой силой. У нас, например, на Руси это было неоднократно. Вот первое такое очень серьезное, когда было связано с ересью жидовствующих, и потом это выявилось в том, что в 1492 году, который считался по нашему церковному летоисчислению концом мира, потому что оканчивалось 7 тысяч лет. А 7 – куда же? А 8 – это уже вечность же. Угу. И поэтому даже уже пасхалию не обозначали, когда будет Пасха. Все кончено. Прошло 92-й год, и не было пришествия. Вот. То же самое потом повторил в петровские времена. Это, ну, вот собор 1666 года. То же самое были те же мысли и идеи и чувства в революцию. Сейчас даже в перестройку это возникало. Это постоянно возникает. В отношении того, как же оценивать. Ну, оценивать – это неудивительно. Люди ждут. Правда, к сожалению, больше говорят о появлении Антихриста, а не о пришествии Христа. Об этом может только глубоко сожалеть. Ну, ладно. Я вам скажу, как мне кажется, почему это и не могло быть вот во все эти периоды, и не будет до тех пор, пока. Что же пока? Все вот эти идеи, которые возникали у нас в православной церкви, или там у сектантов, до Винтиста седьмого дня, пожалуйста, вам, собирались там и на гору шли, и одевали одежды, и продавали все и имение свое, забыли о том, что второе пришествие Христа, оно же должно произойти для всего человечества, не для России, не для американцев, да, не для греков, а для всего мира. И поэтому до тех пор, пока не исполнится пророчество о всем мире, этого пришествия не может быть. А оно какое пророчество? Об этом говорит апостол Петр, об этом говорит апостол Иоанн Богослов в своем апокалипсисе. Будет один мир, одно государство, один станет царь, Антихрист, который объявит себя фактически как Бог, будет в храме, построит храм как Бог. Весь мир, а не регионы и не отдельные народы. Вот чем, вот когда настанет это, мы к этому идем, конечно, идет, естественно, идет, когда будет единое всемирное государство, и будет мир и безопасность. И вот тогда постигнет их пагуба. 3,5 года поцарствует.
Да.
И, наконец, объявится таким чудотворцем, наверное, устроит такой фокус, что, наверное, начнется какая-нибудь цепная реакция, и земной шарик превратится в солнышко.
А тогда уже будет поздно каяться, меняться, уже тогда, если Антихрист придет, уже все?
Почему же?
Нет?
Почему? Если человек имеет веру...
То есть до последнего можно меняться?
Да. Конечно, если он понимает, что это появился не Христос, а Антихрист, но, к сожалению, огромнейшее количество, судя по всему, христиан, которые примут его, Антихриста, за Христа. Почему? Потому что он объявит свободу, равенство, братство, мир и безопасность. Папа Римский уже, знаете же, по-моему, Иоанн Павел II, кажется, говорил, что мы, христиане, встретим второе пришествие Христа вместе с иудеями. Неужели непонятно? Для иудеев Иисус Христос – лже-мессия. Для христиан их мессия – антихрист. Интересно, как это понять вместе? Кого же мы вместе встретим тогда?
Да.
Ясно кого?
Ясно.
Антихриста.
Спасибо.
Вот видите, вот, оказывается, когда это будет, тогда можно ожидать уже исполнения. Но прежде какие будут страшные катаклизмы-то в мире? Да. Об этом Иоанн Богослов пишет. Прежде чем станет это единое государство, един царь.
Пришло время, братья и сестры, оживить нашу память. Вспомнить, для чего мы призваны к земному существованию. Понять, когда, в каком месте, почему мы сбились с пути. Когда мы забыли ту цель, которую Бог указал нам в Евангелии. Ведь всякий раз, когда мы забываем об этой цели, мы отступаем от Христа. Страшные слова скажу, мы предаем Господу. И мне думается, что вот в этом отступлении, в этой забывчивости коренятся причины многих трагедий, бед нашей народной жизни, как в прошлом, так и теперь. Будем же торопиться, братья и сестры, будем спасаться и спасать других, пока не поздно. Будем идти к Христу и за Христом, потому что в Нем и с Ним подлинная жизнь, потому что Он – сама жизнь.